Здравствуйте! У микрофона Дарья Винтер. Отрывок из книги Леонида Нечаева «Ожидание друга или признание подростка». Несчастный корнильчик. Да, все 15 лет моей жизни были ожиданием друга. Не то чтобы я рассчитывал на некое чудесное его появление, хотя и такие надежды были. Не то чтобы я ждал, сложа руки. Нет, я ждал его, упорно трудясь, напряженно ища, непрестанно размышляя, с пылким нетерпением, приготовляя для него всю свою верность. На многих смотрел я с тайной надеждой на дружбу. Нет, я не завидовал тем, которые водились друг с другом, приятельствовали, совместно препровождали время и тому подобное. Я добывал дружбу в возвышенных мечтах, в мучительных размышлениях, добывал всей своей жизнью, самой дорогой ценой. Иначе я не мог, иначе не стоило. Поневоле я полюбил уединение, то хорошее одиночество, которое позволяет осмыслить себя и мир. Но я был одинок вообще. У меня не было друга. Вокруг были люди, но каждый хорошо ощущал только свое «я», и с другими «я» в лучшем случае только соприкасался. Я же хотел разорвать эту разобщенность, найти того, кто понял бы меня, полюбил и вместил в свое «я». От одиночества я стал много читать. Особенно нравились мне книги исповеди, книги признания, дневники, письма, записки. Я пристально всматривался в людей, вырабатывая в себе наблюдательность, вдумчивость, и это в сочетании с нетерпеливостью и взыскательностью делало мою жизнь до чрезвычайности сложной. «Я слишком требователен», — упрекал я себя. «Но не могу же я обманываться», — возражал я самому себе. «Как трудно было мне! Кто поможет в поиске друга?» О дружбе говорили. Говорили и родители, и учителя, и дети. Говорили правильно. Но в своей жизни я оставался со всем этим один на один. Мне было трудно общаться с людьми. В постижении человека огромные трудности начинались с самого, казалось бы, малого. С трудностей назвать. Ведь много есть такого, что назвать почти невозможно. А оно – это неуловимое, и есть самая суть. Вот эта суть, пока она не выражена в слове, как бы не существует. И есть она, и нет ее. Вот самый поверхностный пример. Был у нас в школе юноша, которым я некоторое время гордился. Втайне, конечно. Витя Сенин. Идеального сложения – красив лицом, сдержан, одет всегда с иголочки. Я просто восхищался его красотой и самообладанием. Я был почти счастлив от того, что есть среди нас такое совершенство. Я не такой, зато он такой. На улице я старался держаться поближе к нему, шел по тротуару вслед за ним и с радостью ловил восхищенные взгляды прохожих, которые те обращали на него». И в то же время что-то не позволяло мне совершенно положиться на собственное мое восхищение. Что-то поднывало в душе. Я не мог понять, что, и запрещал себе прислушиваться к глупому подныванию. Но однажды увидел. Витя любуется собой. Да, да, он любовался своим отражением в витринах, он поводил плечами, как женщина, он павлин. Я был страшно разочарован и испытывал самое настоящее чувство обиды к человеку, который ничем мне не обязан, который и знать-то меня не знал. Куда девалась его красота? Он обманул меня. Но обиделся я не за себя, за красоту. Глупо ли это? Не знаю. Но все мои тайные вопросы к нему и обвинения сводились к одному. Почему он не идеал? Вот, оказывается, как трудно увидеть и назвать, казалось бы, очевидное. А сколько существует менее очевидного? Таким образом, я все отчетливо представлял себе всю серьезность и сложность моего положения. Обманываться хотя бы тем же Витей Сениным я не мог, так как оказался человеком достаточно внимательным и честным. Отречься от жажды совершенства, неизвестно каким образом появившейся во мне, я тоже не мог. А жить нужно было. Я даже знал, ощущал всем своим существом, что есть что-то надежное, всеобъемлющее и прекрасное, ради чего стоит жить». Благо, в книгах, которые я впитывал, как сухая земля в воду, мои мучительные искания находили неизменную поддержку. Никакое приобретение не лучше друга. Такие напутствия укрепляли мою веру в себя, в будущего моего друга. Я торжествовал. Значит, есть такие же, как я. И я искал, как мог. И находил. Но все оказывалось сложнее, чем я предполагал. Пусть, однако, говорит за себя то, что было в жизни. Еще в 4-5 классе я узнал о таких необыкновенных вещах, как неопознанные летающие объекты, подземная гималайская цивилизация, Бермудский треугольник, снежный человек, чудище Несси и тому подобное. Все это я узнал от гостей, которые бывали у родителей. Относился к таким сообщениям серьезно и пересказывал услышанное одноклассникам. Во-первых, такие сведения сами по себе интересны. Во-вторых, признаюсь в маленькой хитрости или слабости. Таким образом, я пытался заинтересовать собой ребят. Они выслушивали с повышенным вниманием, с каким выслушивают рассказ, например, об аварии на дороге. И тут же продолжали свои игры и шалости, совершенно забыв о рассказанном. Более того, почти никто, как я догадывался, не верил в существование того, о чем я говорил, не поражался самой возможности таких причуд и тайн природы, не придавали этому никакого значения, не пользовались этим для того, чтобы помечтать о чем-нибудь превосходящем наше обычное разумение, и не заинтересовывались мной. Наталка Гуща, второе лицо в классе после Павленко, чувствуя все же в такие минуты угрозу своей популярности, объявляла «Воображает!» и уничтожала меня недобрым взглядом. Единственный, на кого эти рассказы производили глубокое впечатление, был Корнилов. Корнилов был самым слабым учеником в классе, едва тянул на тройки. Он был очень худ и бледен. Ему не везло еще больше, чем мне». У каждого в классе было прозвище. У меня – контрабас. Набирали мальчиков в хор, и нужно было спеть тоненько-притоненько. В ополе березка стояла. Я же спел нарочно грубо, низко, чтобы не ходить на хор. Меня отправили домой. А от мальчишек я получил прозвище – контрабас. У Корнилова было много прозвищ. Ошибка природы, ископаемая и так далее. Однажды его завалили макулатурой, которую сложили временно в классе. Вошла учительница, и все бросились в рассыпную по местам. Корнилов вытерпел в макулатуре полурока, а потом закопошился и вылез. «Это что за ископаемое?» – спросила учительница, и с тех пор Корнилов стал ископаемым. Он перешел к нам из другой школы. Отца у него не было, только мать, сварщица. Корнилов боялся матери. Учительница чуть ли не силой отбирала у него дневник, чтобы поставить двойку. Мать никогда не била его, но кричала. А это для него было еще страшнее, потому что он не выносил крика. Однажды мать так крикнула на него, что он стал заикаться. А Востин еще завидовал Корнилову. «Вот бы на меня кричали, а то ведь меня лупят!» Помимо того, что Корнилов боялся матери, он еще и жалел ее. У нее тяжелая и вредная работа, и кричит она на него не со зла, а потому что сама совершенно не разбирается в уравнениях и ничем не может помочь. Туго приходилось Корнилову и его матери, тем более что у нас в классе были повышенные требования по математике. Корнилов был довольно высокий мальчик, но все называли его Корнильчиком. Может быть, потому что все, даже девчонки, клали его на лопатки. Ему действительно не везло больше, чем кому бы то ни было. Все сидели на дереве, а упал один он. Поднялся, но ни разогнуться, ни дышать не может. Идет, как старичок согбенный, за грудь держится. Глядеть на него и жалко, и смешно. Было в его постоянной истовой серьезности что-то комичное. То лыжу на физкультуре сломает, то домой без шапки идет. Неизвестно, кто и куда зафутболил. То из бассейна без штанов в одних трусах возвращается. Пропали штаны. И все тут. То в столовой с потолка штукатурка скололась и не к кому-нибудь, а прямо к нему в тарелку с кашей упала. Все в столовой в смех. Ошибка природы. А он схватился за голову, плачет, причитает. «И почему я такой несчастный народился?» Может быть, это слово «несчастный» тронуло сердца поварих. Они все дружно вышли его утешать и с тех пор подкармливали его и жалели. Попробуй, кто обидеть Корнилова. А обижал его всякий, кому не лень. Один старшеклассник опыт над ним производил. Заставил его упереться изо всех сил спиной в стену и засек по часам время. Бледный Корнилов аж покраснел от натуги, подпирая стену. Через 5 минут старшеклассник сказал, пристально глядя Корнилову в глаза, что если он теперь отпустит стену, то она повалится. И Корнилов, как загипнотизированный, держал стену. У него дрожали в коленках ноги, а он все держал и держал. Все кругом умирали со смеху. И вот как-то в очередной раз сделали его посмешищем. Натирали ладони о стену и оставляли отпечатки пятерней у него на форме. 10 на 1. Он уже весь был в белых пятернях, как кто-то прибежал в столовую и закричал: «Там несчастного Корнильчика донимают!» Поварихи, 4 толстые тетки тотчас бросили свои кастрюли и котлы и устремились в коридор. Обидчики разбежались. Поварихи обтерли Корнильчика, одарили его чем могли – пирожками, горстью арахиса в сахаре. И объявили всем, кто был в коридоре, что берут его под свою защиту. И кто обидит его, тот получит черпаком по башке. Весть об этом разнеслась по всей школе. И Корнилова после этого остерегались трогать. Корнилов так слушал меня, что во время рассказа, сам того не замечая, повторял мои жесты и мимику. Мне нравилась его непосредственность. Как он радовался случайной 4-ке. Не стыдился, как я, а радовался. Я же, получая 4 или 5, стыдился, так как считал, что это только подчеркивает мое убожество. 4-ки у Корнилова проскакивали главным образом по пению, но его это ничуть не смущало. Он был не гордый, вот что. Пожалуй, более всего меня поражало в нем то, что он не различал сильных и слабых. Он мог самым чистосердечным образом попросить старшеклассника: «Отряхни мне форму на спине, а?» За что не раз получал щелбаны из-за трещины. Впрочем, щелбаны ничему его не научили. Он так и оставался простодушным. Это восхищало меня, потому что сам я зорко следил за тем, с кем и как себя вести. Это было изнурительное занятие, так как нужно было определяться с каждым. С Корниловым было бы хорошо дружить. Доверься ему в чем угодно, он никогда не осмеет. Вот в этом-то и заключалась основная разница между Корниловым и мной. То есть я тоже никогда никого не осмею. Но у меня это от того, что я не позволю себе этого и серьезного отношения к людям, из уважения к ним, из страха, наконец. А у Корнилова от того, что нет пренебрежительной и злой насмешки в самой природе его. Сложно было бы мне дружить с ним, так как трудно было бы превозмогать свое превосходство в знании жизни. А дружба должна быть беспревосходственной. Счастливая бесхитростность Корнилова всегда служила бы упреком моей совести, которая знала слишком много различий и приличий между людьми. Тут уж начиналось превосходство Корнилова. Превосходство, которое не превзойти. Оттого я и любил Корнилова. В 8-м классе парень, Корнилов то есть, должен соображать. А он, получив от мамы в подарок часики за 24 рубля, радуется, всем показывает. А у всех давно, чуть ли не с 1-го класса, часы электронные, со счетно-вычислительным устройством. Некоторые по 5, по 8 его часиков стоят, а он лезет со своим неприличным приобретением. Ребята, рассматривая подарок, посмеивались, подталкивали друг друга локтями. «Корнилов», — сказал высокий чернобровый красавец Черетин, — «ты радуешься своим часикам, как 4-ке». Все кругом замолчали. Корнилов недоуменно хлопал белесыми ресничками. В серо-голубых глазах его мелькнула какая-то тревога, догадка, но тут же исчезла. Все поняли, что произошло. Один он не понял. Тогда я, проходя мимо Очеретина, с размаху ударил его в лицо кулаком. С тех пор я дал себе зарок не носить дорогих часов. Снял свои японские часы и бросил их в ящичек серванта. Корнилов, когда ему разъяснили, кажется, все равно не понял. Сарказм слишком злой для его понимания. Во всяком случае, он никогда не обижался более чем на минуту. Тут же заговорив, как ни в чем не бывало, с Очеретиным, он тем самым поневоле как бы посрамил меня».